Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В рамках передачи «Выбор» ответы на вопросы. На вопросы буду отвечать я, вопросы по вашим письмам. Меня зовут Михаил Логачев, я второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». За режиссерским пультом Сергей Швецов. Первое письмо, на которое я хотел бы ответить, а вернее даже и поразмышлять, потому что это письмо, которое поднимает сразу очень широкий круг вопросов. Письмо от Толокнова Николая Александровича. Вот что он пишет. «Вот читаю труд Майкла Брауна «Наши руки запачканы кровью». Меня просто потрясла эта книга. Если бы эту книгу я прочел гораздо раньше, я бы стал страшным борцом с любой религией, особенно с христианством. Ведь христианство творило такие злодеяния, что их можно назвать бандитами на службе сатаны». Прервем здесь чтение. Я просмотрел книгу Майкла Брауна. Книга в основном о преступлениях, да, действительно, преступлениях против еврейского народа, главным образом в средневековой Европе. Вопрос о том, насколько были христианами те люди, которые творили эти преступления, о нем мы будем говорить чуть попозже, на самом деле знает это только Господь. Но, тем не менее, преступления эти творились от имени, как минимум, христианского государства, иногда даже от имени церкви, хотя и реже, но так или иначе это имело место. Краткое резюме я сделаю по этой книге, опять-таки, при том, что я не могу похвастаться тем, что прочитал ее от корки до корки, но по целом, по подбору фактов, могу сказать следующее. О достоверности фактов я судить не берусь, но односторонность в их подборе очевидна. Она, пожалуй, даже очевидна из самого письма Николая Александровича. Как он пишет, если бы я прочел книгу гораздо раньше, то стал бы страшным борцом с любой религией, особенно с христианством. Замечательно, что такое отзывчивое сердце у Николая Александровича. Это действительно здорово, но к сердцу горячему нужно иметь еще и холодный ум. Потому что если бы Николай Александрович прочитал, например, книгу о французской революции, произошедшей в XVIII веке, о тех злодеяниях, которые творили тогда революционеры, возможно, он стал бы тогда самым страшным противником любых революций. Можно было бы прочитать документальную повесть о сравнительно недавних событиях, правда, в далекой стране Камбоджи, Кампучии, где красные кхмеры уничтожили примерно треть населения, 3 миллиона из 8, уничтожили самым страшным образом. И уж не знаю, какие выводы тогда можно было бы сделать из этих фактов. То ли вознегодовать против кхмеров, то ли против коммунистической идеологии, ну, не знаю уж как. Можно было бы прочитать ближе к нам про действия ЧК, чрезвычайной комиссии в Советской России в годы Гражданской войны в начале 20-х годов, когда были убиты как раз многие христиане и многие другие ни в чем не повинные люди, подвергнуты страшным пыткам. Литература такая есть. И тут как бы наоборот, вот такой читатель, не наивный читатель я имею в виду, это пусть не будет в обиду вам, если вы слушаете, Николай Александрович, мог бы возмутиться и как бы даже не стать ненавистником евреев, потому что, и это тоже факт, количество евреев в органах ЧК было больше, чем в среднем евреев в стране. На самом деле, выводы такого делать как раз не следует, о чем я скажу позже. Я скажу и буду говорить о том, что ни в коем случае не следует опускаться до коллективной ответственности, до вменения вины сразу целой группе населения. Собственно, эта коллективная ответственность и послужила во многом причиной гонений и преступлений против евреев в средневековой Европе. Ну, а можно взять совсем недавний, пожалуй, последний по времени случай крупного геноцида, когда два народа, хуту и тутси, в Руанде истребляли один другого. Ну, в основном это были хуту, которые убивали не только своих противников тутси, но и так называемых умеренных хуту, то есть тех, кто пытался противостоять их преступлениям. Это было в Руанде в 90-е годы, сравнительно недавно. И, может быть, последний пример я взял как раз для того и потому, что мы вот даже не знаем, кто такие хуту, кто такие тутси. Для нас, для меня в том числе, это просто вот название двух групп, о которых я не знаю ничего. Это пример того, как ненависть человеческая распространена повсюду. И в Африке, и в России, и в Камбодже, во все времена и во все века. Какой вывод из этого напрашивается? Пожалуй, вывод из Священного Писания такой. Это послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть бороться нужно не с людьми, которые творят грех, а с самим грехом. Борьба с грехом – это прежде всего проповедь Евангелия, потому что Евангелие – благая весть, и покаяние, оно освобождает от греха и делает бывших врагов друзьями, бывших гонителей апостолами, как апостолом стал Савл, когда встретил Иисуса Христа на пути в Дамаск, куда он шел именно как гонитель, и он перестал гнать, наоборот, стал проповедовать ту веру, которую незадолго до этого гнал. Ну, поскольку Николай Александрович пишет, что если бы я прочитал это гораздо раньше, то я надеюсь, что и это он уже понял и осознал. Но, тем не менее, если конкретно рассуждать о том, что же говорит книга Майкла Брауна о ситуации в средневековой Европе и в отношении евреев, то тут имеет место такая вот выборка фактов, которая действительно создает искаженную несколько картину. В средневековой Европе преследовали отнюдь не только евреев, и также очень часто от имени церкви. Почему? Потому что в средневековой Европе вообще все делалось от имени церкви. Предполагалось, что все христиане. Такого, конечно, просто не может быть. Христианин – это тот, кто искренне поверил Иисусу Христу, стал его учеником, имеет с ним личное общение, признает его своим личным спасителем. И чтобы все поголовно были христианами, такого просто не может быть. Такого не было никогда в истории церкви, и значит, имеет место обман, заблуждение. А где заблуждение, там и грех, и дальше, дальше и дальше тянется это заблуждение. Но так или иначе, в средневековой Европе преследовали не только евреев. И вот сразу это дает мне возможность, повод отметить на письмо Рыенкова Сергея Анатольевича из Тамбовской области. Он интересуется, кто такие вальденцы. Сергей Анатольевич, это последователи Пьера Вальдо, которых можно назвать предшественниками реформации и предшественниками современных евангельских христиан. Началось это движение в средние века, предположительно в XIII веке, тогда примерно жил Пьер Вальдо, возможно, что на самом деле оно началось и раньше. Основная причина гонений, а они подвергались гонениям, это самостоятельное чтение и изучение Библии вне рамок только богослужения, за пределами богослужений. Кроме того, эти люди имели дерзновение самостоятельно вникать в Писание, применять его в жизни, на практике, и в том числе это они обличали духовенство в тех грехах, которые были, и лишали его монополии на толкование Священного Писания. А вот это-то и вызывало большое раздражение, злобу, вплоть до гонений. Это движение было в основном в Италии, в соседних странах. Гонения были даже до смерти, но надо сказать, что движение это выжило и сохранилось в небольшом сравнительно числе даже до нашего времени. В небольшом числе, потому что потом пришла новая волна реформации, и евангельские верующие принадлежат к общинам, в основном основанным позже. Это пример такого рода гонений в средневековой Европе не в отношении евреев, а в отношении христиан. Примеры можно продолжать, можно привести и другие примеры уже в отношении не христиан, а людей, которые, да, извращенно, неправильно понимали веру, как альбегойцы, например. Их никак нельзя, альбегойцев я имею в виду, назвать предшественниками современных евангельских христиан, но ужас в том, что их за ошибки карали смертной казнью. Ни в коем случае нельзя этого допустить, не следовало бы допускать, так скажем, чтобы за ошибки в вере, пусть даже очень серьезные, за проповедь отвечали бы мечом. Христа не нужно защищать мечом. Когда при его аресте апостол Петр извлек меч, чтобы защитить своего учителя, которому действительно грозила реальная опасность, и там, можно сказать, это и было бы оправдано, но Христос не принял этой помощи. Христос сказал: «Вложи свой меч на место, и все, взявшие меч, мечом погибнут». Ему должно было идти на распятие, и в помощи мечом, в защите мечом он не нуждался. Христос поручил нам другое. Он поручил нам нести слово его свидетельства даже до края земли. И тут снова нужно вспомнить, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это я снова прочел послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. И, соответственно, оружие наше – это пояс истины, в 14 стихе о нем говорится, броня праведности, ноги нужно обуть в сандалии, как в сандалии, в готовность благовествовать мир, взять с собой щит веры и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть наш меч – это Слово Божие. Как мы видим, духовная борьба ведется не земными орудиями, а ведется духовными орудиями, и орудие наступления, меч – это Слово Божие. И когда об этом забывает церковь, тогда нужно ждать всяких бед, и отнюдь не только в отношении евреев. Во-вторых, что нужно отметить, как бы дополняя и исправляя односторонность книги Майкла Брауна, что евреев преследовали даже до Рождества Христова язычники. Об этом есть многочисленные свидетельства. А после того, как в XIX и в XX веке влияние церкви и христианского учения резко ослабело, то преследования евреев, наоборот, резко усилились. Что такое Холокост, то есть поголовное уничтожение евреев в гитлеровской Германии, когда убивали буквально всех, до кого могли дотянуться, кого могли схватить, и задача была поставлена, чтобы ни одного еврея вообще в живых не осталось. Это происходило в гитлеровской Германии, где господствующую идеологию можно назвать неоязыческой. Это идеология крови, почвы, расы. Там было много разных мифов о каком-то божественном происхождении арийцев, много совершенно оккультных идей, о которых сейчас не время говорить подробно, да и ни к чему это. По крайней мере, ничего христианского в этом режиме не было. Режим этот преследовал также и христиан. Тех христиан, которые имели смелость противостоять, в том числе и гонениям на евреев. И мы знаем замечательного праведника, мученика Дитриха Бонхёффера, христианина, который противостоял этой гитлеровской идеологии, и многих его сподвижников. Ну, Дитриха Бонхёффера мы знаем главным образом потому, что он за эту борьбу заплатил жизнью и был повешен гитлеровским режимом всего за месяц до победы во Второй мировой войне, до краха гитлеровской Германии. Так что можно сказать, что это тот самый случай умеренного хуту, так скажем, который пытался выступить на защиту истребляемых, так сказать, тутси. Ну, в роли тутси тут были евреи. И сам за это пострадал, заплатил жизнью. На самом деле жизнью он заплатил за верность Христу, потому что он понимал, что в тех условиях это был для него, по крайней мере, единственный возможный способ поведения. В целом, 20 век, если посмотреть шире и взять не только гонения на евреев, но в целом 20 век можно назвать чемпионом человекоубийства. Убито было 170 миллионов человек. И я снова напомню, что ровно в это время ослабело влияние христианство, влияние церкви. И вот результат. 170 миллионов человек убито, гораздо больше, чем предшествующие века. Надо сказать, что число жертв испанской инквизиции, например, даже критики христианства оценивают примерно в 40 тысяч человек. То есть цифры просто абсолютно несравнимые. Дело тут, конечно, опять же, оговорюсь, не в цифрах. Даже один невинно убитый человек – это трагедия и это страшный грех. Но если мы говорим о том, как действует учение Христово на общественную жизнь, то тут не обойтись без сравнений, а сравнение невозможно без цифр. Если говорить вот об этих 170 миллионах человек убитыми в течение 20 века, то большая часть жертв убита не на войне, а тоталитарными, атеистическими или языческими режимами в мирное время в ходе репрессий, организованных государством. Это режим Гитлера, это режим Сталина, это режим Мао Цзэдуна и другие более, так сказать, мелкие, ну вот Пол Пот среди них, но во всех случаях речь идет о миллионах жертв. Ну, между прочим, и в настоящее время самыми яростными врагами евреев являются отнюдь не христиане. Можно, конечно, задаться вопросом о причинах упорной ненависти к евреям, о причинах таких упорных гонений в течение всей истории еврейского народа, и также задаться вопросом о том, каким образом получается, что евреи при всем этом выжили, сохранились как народ. Я скажу об этом немного, потому что думаю, что об этом лучше говорить самим евреям, лучше им размышлять на эту тему. О том, что еврейский народ, несмотря на все преследования и гонения, выживет и доживет до второго пришествия Христа, есть пророчество в Священном Писании. Не буду сейчас зачитывать их, это 31 глава книги пророка Иеремии, это 11 глава послания к римлянам. И также в книгах Левиты, Второзакония есть пророчество и о бедствиях, которые могут обрушиться на избранный народ, и о причинах этих бедствий. Ну вот тут уже пусть лучше об этом говорят сами евреи. В том числе я очень надеюсь, что когда-нибудь в этой передаче «Ответы на вопросы» или в другой передаче «Выбор» смогут участвовать мессианские евреи, евреи, которые приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и у них есть ответ на этот вопрос о том, в чем причина столь многих бедствий в истории еврейского народа. И бедствия эти проявляются также и в том, что возникают гонения на евреев, возникает антисемитизм. Если говорить о 20 веке, так чуть вкратце добавлю, тогда казалось многим евреям, что они смогут стать, как все люди, забыть о том, что они евреи, стать в Германии просто немцами, например. И всплеск антисемитизма не дал об этом забыть, потому что Господь не допускает ни уничтожения своего избранного народа, ни того, чтобы этот народ просто растворился и смешался с другими прочими народами. И этого не происходит, несмотря на то, что народ живет в рассеянии. Таким образом, вы видите, как из одних и тех же фактов можно делать разные выводы. Не то, чтобы стать страшным борцом с любой религией, а удостовериться в том, что пророчества библейские исполняются. Можно задаться также вопросом, а что, как же допускает Господь, что в церкви возникают и существуют такие страшные грехи? Прежде всего, нужно заметить, что Господь предвидел такие грехи, и мы чуть позже поговорим об этом. Но сейчас вернемся к письму Николая Толокнова. На следующей странице этого письма читаем такие слова: «Мы ждем и вашего покаяния». Письмо адресовано в Русское христианское радио. Не вполне ясно, ваше покаяние имеется ли в виду сотрудники Русского христианского радио или все христиане вообще. Также не очень ясно, кто мы, которые ждут покаяния. Но эта строчка дала мне повод и возможность поговорить о покаянии и об исповедании. Давайте прочитаем сперва о покаянии в книге «Деяния». 17 глава, стихи 29 и 30. Апостол Павел в Афинах проповедует о Иисусе Христе. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Когда мы говорим о покаянии, то слово это, по-гречески метаноя, значит перемена ума, изменение точки зрения на грех, а также на других людей, на Бога, на Христа. И результатом покаяния является прощение грехов. Прощение грехов ради Иисуса Христа. И смысл покаяния ровно в этом – признать, что да, я грешен, но Иисус Христос пришел именно для того, чтобы взять на себя мои грехи. И я являюсь причиной его смерти, мой грех привел его на крест, так же, как и его любовь, которая не могла допустить, чтобы я погиб в своих грехах. Эти слова, которые страшно произносить, но это так. Если я отказываюсь их произнести, то я остаюсь один на один со своим грехом, и этот грех убивает меня. Этот грех приводит, в конце концов, к окончательной гибели. 31 стих говорит о том, что эта гибель принимает форму суда, и судить будет сам Господь Иисус Христос. 31 стих 17 главы Деяний. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Конечно, этот муж – Иисус Христос. Итак, тот, кто умер, чтобы избавить каждого из нас от суда, будет, тем не менее, и судить тех, кто откажется принять его милость, его прощение, которое он предлагает на условии просто того, чтобы мы попросили о помиловании, признав свой грех, признав себя виновными. Тот, кто не признает, тот, кто скажет «нет, пускай меня судят», и я намерен оправдаться, ну что ж, тот будет судим и вряд ли сможет оправдаться. Тот, кто скажет, что это вообще все ерунда, я в это не верю, все равно будет судим. И судить будет тот же Господь Иисус Христос, кто умер за грехи всех нас на Голгофском кресте. Тот, кто проявил вершину милосердия, тот же человек, Бога-человек, потому что он и Бог, и человек одновременно, вот он будет и судьей. Итак, получается, что без Христа невозможно даже говорить о покаянии. И в то же время есть такая сторона покаяния, как признание греха. Это, если угодно, первый шаг к покаянию, когда мы принимаем Божью точку зрения на грех, соглашаемся с Богом в отношении греха. Об этом написано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Человек, который отказывается от покаяния, подлежит суду и погибает. И это касается всех людей без исключения. Об этом тоже прочитаю небольшой отрывок из 13 главы книги Евангелия от Луки, о том, что людям дано не судить, но каяться. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И возвращаемся снова к этой строчке из письма Николая Толокнова: «Мы ждем и вашего покаяния». Вопрос, который сразу хочется задать: а могу ли я каким-то образом каяться в чужих грехах, в грехах, которые я непосредственно не совершил? На первый взгляд кажется, что нельзя, и тогда, конечно, можно было бы сказать, что «Николай Александрович, вы ждете покаяния от тех, кто давно умер, они уже в руках Божьих, если они покаялись, то они спасены, как и любой из нас, кто покается и придет к Иисусу Христу с просьбой о прощении, тот спасен». Мы же, здесь живущие, не совершали того, о чем написано в книге Майкла Брауна, и поэтому не можем за это отвечать. Но знаете, такой ответ, при кажущейся его логичности, ответ, который подчеркивает индивидуальную ответственность каждого человека за свои грехи, Кстати, эта позиция, она же и разрушает основания для многих гонений, потому что гонят не по причине того, что вот данный конкретный человек, и это доказано судом, совершил такой-то и такой-то плохой проступок. Гонят обычно заодно, навешивая ярлык, и это касается тоже не только евреев, но и евреев тоже очень сильно коснулось, что им приписывали какие-то злодеяния, и после этого гнали всех подряд, не выясняя, а кто конкретно что сделал. Понятно, что при суде истина выясняется, и о никаких массовых погромах не может идти речь. Больше того, евреев, живущих спустя 1000-1500 лет после Рождества Христова, обвиняли в смерти Иисуса Христа. Это не лезет просто ни в какие ворота, потому что и по обычной человеческой логике нельзя обвинять далеких потомков в делах их предков. По христианской же логике, по учению Христову, каждый человек своим грехом привел на крест Иисуса Христа. И я тоже сделал это, и, стало быть, я виновен. И в то же время Христос прощает. Простил Он и тех, кто распинали Его. Он сказал: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Прощает Он и всех, кто приходит к Нему. Как только я признаю свою вину, так сразу же я прощен. Но вот, как я сказал уже, что при кажущейся такой логичности, такого рассуждения, такого подхода, есть все же и некоторое здесь исключение. Это Неемия, первая глава, очень хорошо говорит об этом. Неемия, великий муж Божий, просит прощения за грехи прошлого, причем если посмотреть хронологию библейского, то речь идет о событиях примерно за 200 лет до того времени, как жил Неемия. Не буду сейчас углубляться в эту хронологию. Примерно за 200 лет до него люди в Израиле стали поклоняться идолам и долго перед этим поклонялись идолам, и в конце концов Господь увел их в вавилонский плен, а город был разрушен и храм был разрушен. Давайте прочитаем эту молитву Неемии, которая была сказана тогда, когда выяснилось, что хотя храм и восстановлен, но город никак не удается восстановить, он разрушен, ворота его сожжены огнем. И вот Неемия признает грехи прошлого и просит, чтобы Господь простил народ и восстановил город, который был разрушен по причине прошлых грехов. Прочитаем эту молитву Неемии, книга Неемии, 1 глава, 5 стих и далее. Неемия говорил: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою, о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великую и рукою твою могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благо поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у господина сего». «И введи его в милость у человека сего, я был виночерпием у царя». Это уже идет просьба Неемии, но прежде просьбы идет покаяние в прошлых грехах, в которых вряд ли был виновен сам Неемия, тем более что эти грехи привели к наказанию, которое совершилось уже почти за 200 лет до, собственно, событий книги Неемии. В нашем случае важно понять, и это делает Неемия, что привело в прошлом к грехам, внимательно следить за своим сердцем, потому что источник греха в сердце. Я не могу говорить: ну, это было с каким-то другим человеком, он так согрешил, они так согрешили, а ко мне это не относится, я так согрешить не могу. Это уже позиция фарисея, который хвастается перед Богом, что он не таков, как прочие люди. И мы знаем, что фарисей ушел менее оправданным, чем тот мытарь, который искренне признал свои грехи. Если даже я сейчас невиновен в тех грехах, которые привели к гонениям от имени церкви на евреев или на другие преследуемые группы, то, может быть, есть что-то в моем сердце, что является зародышем, из которого семенем, из которого потом может вырасти этот грех. И нужно заранее подумать, что в свое время привело к этим грехам, и уже каждому из своего сердца это искоренять. Это важнее, чем какие-то, допустим, официальные заявления, потому что вот когда я размышлял, что могло бы означать эта строчка из письма «Мы ждем и вашего покаяния», официальные заявления в любом случае это я говорю или какой-то орган, уполномоченный церковью, говорит о чем? О каких-то чужих грехах. И получается, что это не исповедание, а осуждение. Притом, если говорить о русском христианском радио или о церкви евангельских христиан «Ковчег», то уж такие заявления мы точно можем делать только от своего имени, и это как бы, ну, тут действительно мы сильно позже возникли, чтобы нести ответственность за грехи времен Средневековья. А вот исследовать свое сердце и свое богословие и посмотреть, нет ли здесь чего-то, что может привести к опасным грехам, это долг и каждой церкви, и каждого христианина. Если говорить о церкви, то вот в книге Откровения во второй главе Фиатирской церкви сказано «Я дал ей время покаяться». Если же говорить о церквах, которые существуют более долгое время, то, насколько мне известно, были такие официальные заявления от Римской католической церкви. Папа Римский делал такого рода заявления, но, поскольку сам я не католик, то не буду ничего об этом говорить, чтобы не ошибиться. А вот что мы можем, конечно, всегда сделать, это следить за своим сердцем и избегать даже всего того, из чего может вырасти грех. А для этого нужно исследовать, что в свое время привело к греху. Исследовать на основании Слова Божия, которое есть меч обоюдоострый. Вот песня, которая на самом деле тоже песня о покаянии, и песню поет группа «Шалом», слово это еврейское, означает «мир», мир, который создал Господь. Давайте сейчас послушаем эту песню, прежде чем в оставшееся время будем говорить о том, что же, чего же следует опасаться, чтобы не впасть в грех вот такой, который был допущен в средние века, да и раньше тоже. Итак, песня «Огненным мечом», группа «Шалом».
Возрожденной душе моей власть греха обоюдоострый огненный меч. Кто сказал, игра не стоит свеч? Бог христящий нас огнем, тебя мы ждем, мы ждем. Не хочу быть рабом своих грехов, своих страстей. На Голгофе стекала кровь, омытья ей. Но сплетенный в душе клубок добра и зла, рассеки, Бог, святым мечом, спаси меня. Обоюдоострый огненный меч, кто сказал, игра не стоит свеч? Бог христящий нас огнем, тебя мы ждем, мы ждем.
знаю, да острый огненный меч. Кто сказал, игра не стоит свеч? Бог крестящий нас огнем, тебя мы ждем, мы ждем. Острый огненный меч. Кто сказал, игра не стоит свеч? Бог христящий нас огнем, тебя мы ждем, мы ждем.
Дорогие друзья, мы продолжаем в рамках программы «Выбор» передачу «Ответы на вопросы». На вопросы ваши отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег» в Москве. Мы продолжаем разговор о том, что послужило причиной гонений от имени Церкви против евреев в средние века, а также других гонений, а также других грехов в Церкви. Тут нужно смотреть шире. И, пожалуй, первая причина – это то, что церковь приобрела государственный характер, и считалось, что все жители христианской страны являются христианами, являются членами церкви, исключение составляли, пожалуй, как раз евреи, ну и еще в Испании мавры. А так, нормальная средневековая картина мира и картина церкви – это что все в церкви, все свои. И поэтому исчезло различение внутренних и внешних в церкви, тех, кто в церкви, и тех, кто вне церкви находится. Как уже было сказано, это на самом деле был самообман, потому что очень многие из тех, кто назывались христианами, на самом деле таковыми не являлись. Для церкви очень важно поддерживать границу между внутренними и внешними, потому что отношение к внутренним и отношение к внешним различно. Внутренние подлежат суду церкви и церковной дисциплине, церковному взысканию. Взыскание – это, опять-таки, духовное, то есть тут нет никакого насилия. А если церковь сливается с государством, то получается, что государство начинает действовать своими методами, поскольку нет различия церкви и государства, а методы государства – это всегда методы силовые. Чтобы подтвердить это, прочитаем из Слова Божия, из первого послания к Коринфянам, из 5 главы, с 9 стиха по 13. Апостол Павел пишет в Коринфской церкви: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Здесь прервем чтение, нужно пояснить непонятные слова. Лихаимец – это взяточник, хищник – это вор или грабитель, или разбойник. Идолослужители – все, кто поклоняются идолам, причем идолам не только в виде таких статуй в капищах, но и, например, в другом месте апостол Павел пишет, что сребролюбец – тот же идолослужитель. И вот понятно, что речь идет о различных серьезных грехах, с людьми, которые это делают, не следует сообщаться, не следует поддерживать общение. Но речь не идет о людях вообще в мире, речь идет о людях таких в церкви, а вернее тех, кто, так поступая, считают себя христианами и называются братьями. Читаем далее 11 стих. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». И вот в условиях средневековой Европы постепенно развились эти условия, эти представления, когда внешних просто нет, когда все внутренние, и тогда невозможно извергнуть никого из среды, потому что куда извергать? Нет границы, все свои, и должны быть своими, а получается, что если кого наказывать, то наказывать нужно государственными средствами. В результате, с одной стороны, невозможно поддерживать чистоту внутри церкви, а в то же время, когда приходится все-таки действовать, получается, что действовать нужно средствами государственного принуждения. Выход тут, собственно говоря, один – восстановить границы между церковью и миром, восстановить различия внутренних и внешних. Хотя до конца, возможно, не удастся нам восстановить эти границы в том смысле, что мы не умеем читать в сердцах и иногда ошибаемся, считаем, что человек не имеет веры спасительной и личного общения со Христом, а на самом деле он имеет, или можем ошибиться в другую сторону и принять как брата того, кто внутренне далек от Христа и по каким-то своим соображениям пришел в церковь. Например, известны случаи, когда некоторые молодые люди, желая жениться на христианках, приходили в церковь и делали вид, что они верующие, хотя на самом деле им нужно было только эта женитьба, они понимали, что христианка за неверующего не пойдет. Ну, потом это обычно разоблачалось, хотя, возможно, какие-то случаи так и остались неизвестными. В общем, это дело непростое, но, по крайней мере, нужно стремиться это исполнить, как это и заповедано нам в Священном Писании. Судит церковь внутренних, и суд сводится, ну, самое такое серьезное наказание – это просто объявить: нет, мы не можем считать тебя христианином, мы не можем отвечать за твои поступки, как за свои, все, мы тебя считаем, как Христос сказал, в другом месте, но по этому же поводу ты как язычник и мытарь, то есть мы с тобой не общаемся, извергните развращенного из среды вас. В то же время и внутри церкви может быть определенный суд, в том числе и суд по вопросам конфликтов внутри церкви, и даже далее в 6 главе апостол призывает именно этот суд внутри церкви совершать, не судиться в гражданском суде, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю. Тут удивительно то, что апостол Павел одновременно называет коринфских христиан святыми и тут же стыдит их. И этот стыд такого рода: так будьте же тем, кем вы называетесь, будьте же святыми. Для того, чтобы это можно было делать на практике, необходимо проводить границу между церковью и миром. Когда такая граница не проводится, то любые грехи могут войти в церковь, и как бы человек, может быть, и сам не хотел противостоять им, но этого невозможно сделать без силы Божией. Апостол Павел в 7 главе послания к римлянам так писал об этом, что «бедный я человек, доброго чего хочу, того не делаю, а злого чего не хочу, то делаю». И задавал вопрос: кто избавит меня от этого тела смерти? И ответ – Иисус Христос. Человек, который не имеет личного общения с Иисусом Христом, не в состоянии противостоять искушениям. Искушения это могут быть и похоти, это искушения могут быть любви к богатству и связанного с ним воровства, а может быть это искушение власти. А вот имеющим власть всегда большое искушение подавлять тех, кто бросает вызов их власти. И это могут быть и так называемые еретики, истинные или мнимые, это уж другой вопрос. Это могут быть и те же евреи. По разным причинам начинались реально эти гонения. Важно то, что имеющие власть и действующие даже от имени церкви реально к церкви на самом деле не принадлежат во многих случаях, потому что не имеют личной живой связи с Иисусом Христом. А удалить их невозможно, потому что некуда. Такова была ситуация в средние века. И вывод следует такой: не нужно поддаваться соблазну слияния церкви с государством. Тут нужно оговориться, не всегда этот соблазн есть. И в этом смысле, скажем, мы, евангельские христиане в России, этого соблазна не испытываем и не должны осуждать тех, кто находится под действием этого соблазна, потому что, знаете, легко говорить, что я взяток брать не буду, когда мне этих взяток не предлагают. И легко говорить, уж я-то воровать не буду, когда реальной возможности такой нет. А все же, тем не менее, нужно внутренне четко иметь в виду, что да, церковь не должна сливаться с государством, да, церковь трезво должна судить о том, кто во Христе, а кто не во Христе, и различать внешних и внутренних. Тогда сразу пропадает очень значительная доля проблем, связанных с грехами в церкви. Сразу вот поступаем по Слову Божию, и проблема начинает решаться. Кроме того, еще одна причина – это вот то самое представление о коллективной ответственности, о чем уже я сказал, и хочется только привести как пример того, что уже убирает Господь как недолжное представление о коллективной ответственности. Оно есть, эта тема затронута у пророка Иеремии, 31 глава, стихи прочитаем 29 и 30. «В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». То есть вина греха на том, кто сделал грех. А очень часто желание бывает наказывать одних за грехи других просто потому, что они к одной группе принадлежат. Это желание против Писания, против воли Божией. Его нужно в себе замечать, отслеживать и устранять. Если Господь судит каждого в отдельности, тем более и мы должны судить каждого в отдельности, и то церкви так даже сказано, чтобы судили внутренних. Что касается государства, то государство должно наказывать преступников, но тоже правильный суд судит каждого в отдельности. Есть еще одна причина такого рода гонений против евреев, причина, которая, может быть, больше потребует пересмотра позиций и в церкви, эта причина состоит в том, что пропали, исчезли иудео-христиане или мессианские евреи. В общем-то, те, кто первые уверовали во Христа, а потом уже от них вера пришла к неевреям, к другим народам. Господь все время напоминает в Новом Завете через апостола Павла чаще всего, что избранные и из евреев есть, и из других народов, которых в те времена называли язычниками. И Господь соделал из обоих одно, соединил вместе. Прежде чем говорить на эту тему, давайте послушаем песню «Как хорошо и приятно жить братьям вместе». Это песня по тексту 132-го псалма. Ну вот он положен на музыку. Послушаем.
Как хорошо и приятно.
Словно роса на Ермоне, на горах Сионских, словно роса на...
предал Господь нам, благословил навеки. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так Господь нас благословил.
Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Ответы на вопросы» в рамках программы «Выбор». Отвечаю на вопросы я, Михаил Логачев, второй пресвитер Церкви Евангельских Христиан Ковчег. Сразу объясню, что последние таинственные слова в песне «Хинаматов уманаем», «Шаветахим гамьяхат» – это, собственно, те же слова Псалма 132, первый стих, в переводе «как хорошо и приятно жить братьям вместе», ну, на том языке, на котором написал псалом, то есть на иврите, на древнееврейском языке. Вот этот псалом положен на песню, на музыку. Действительно, хорошо и приятно, когда братья вместе, братья в мире живут. И Господь через апостола Павла писал когда-то послание к Ефесянам, где были в церкви и евреи, и неевреи, которых в те времена называли вот язычники, это слово язычники нужно так и понимать, что это не просто там неверующие, не в смысле отвергающие Христа, а в смысле не евреи по происхождению. Это слово имеет два значения. И вот я решил прочитать эти слова апостола Павла о единстве в церкви евреев и неевреев. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Эти слова написаны как раз не евреям. И апостол Павел говорит «вы», поскольку сам он еврей. Еврей, обрезанный в восьмой день, в общем, самый нормальный еврей, который стал апостолом среди язычников. И далее прочитаем с 14 стиха той же главы. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Вражда, о которой здесь говорится, это вражда между евреями и неевреями. И вот как из евреев, так и из неевреев Господь созидает церковь, в которой должны быть и те, и другие. Причем замечательно, что евреи при этом остаются евреями, а язычники – язычниками в смысле своих обычаев, и они не должны соблюдать закон Моисеев, как он был дан когда-то евреям. Они не должны становиться евреями. Об этом очень подробно написано в 15 главе книги «Деяния апостолов». К сожалению, по недостатку времени я не смогу уже много об этом говорить. Скажу кратко, что хотя в свое время по действию Духа Святого евреи, верующие в Иисуса Христа, первые христиане все были евреями, самые первые, приняли в церковь в общение с собой язычников, не требуя, чтобы они становились евреями, потом, когда христиан из язычников стало больше, как-то вот они массой своей задавили христиан из евреев, и получилось так, что для того, чтобы быть христианином, нельзя быть евреем. И такое положение сохранялось где-то начиная со второго, с третьего века. И вот это действительно то, что нужно признать как ошибку и не повторять эту ошибку. А это значит принимать как братьев тех, кто принял Иисуса Христа, оставаясь при этом евреем. Долгое время таких людей просто не было, и те, кто принимали Иисуса Христа, просто приходили в церковь и забывали о своем еврействе. Начиная с XIX века началось замечательное движение, движение евреев, которые, оставаясь евреями, как по нации, по этносу, а с середины XX века и по государству в Израиле, признают Иисуса Христа своим мессией, своим спасителем, и я очень надеюсь, что когда-то их представитель будет и здесь у нас в студии, когда найдется время и возможность. С этого времени Господь стал и благословлять народ Израиля, дав возможность им иметь свое государство. И я уверен, что это будет и благословением для всей церкви. И об этом предсказано в послании к римлянам в 11 главе, что так будет. И действительно, все народы смогут хвалить Господа, евреи и неевреи, а из неевреев все народы по всему лицу земли. Давайте песню хвалы, ей закончим нашу передачу. Хвалите Господа, все народы. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Вел передачу «Ответы на вопросы» в рамках программы «Выбор» Михаил Логачев. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Напомню наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.